Хочу поздравить вас тоже с этим праздником, торжественный вход Иисуса в Иерусалим. Конечно, когда я об этом думаю, праздники как-то невольно наполняют сердце двоякие мысли. И с одной стороны радостно, а с другой стороны тяжело как-то. Как-то тяжело то, что понимаешь, что происходит, что было. Вот. И что происходит сейчас? Я хотел бы немножко об этом с вами поговорить. Мы давайте вместе с вами прочитаем с 19 главы книги Луки, Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 стиха по 44 стих. Луки, 19 глава, 29 стих. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, на это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Братья и сестры, друзья, дорогие, вы знаете, я думаю, что многие уже не первый раз слышат эти слова, многие об этом знакомы, и многие люди, вот я был вчера недалеко от храма православного, может быть, по обряду, может быть, по обычаю, приходят в храм, возле храма продают веточки вербное воскресенье. Они пришли, они совершили какой-то обряд, что-то сделали, они почтили Бога, они сделали что-то для Бога, и они таким образом уходят. Но уходят ли обогащенные или уходят пустые, вопрос очень большой. И когда начинаешь с людьми разговаривать, когда начинаешь спрашивать, а что это было? Ну, вербное воскресенье, это же праздник перед Пасхой, там неделя, как раз до Пасхи, будет сейчас страстная неделя, еще что-то. А что для вас это дает? Ну, я не знаю, я не в курсе. Ну, все так делают, и я так сделал. Ну, так должно быть в нашем христианском народе. Братья и сестры, друзья, дорогие, я думаю, что это очень много и, наверное, актуально сейчас для каждого из нас. И вот этот вход Иисуса Христа в Иерусалим был последним, он был торжественный, но он был и грустный. И мы считаем, что он плакал об этом. Ему было непросто, ему было тяжело. Я думаю, что очень многие детали, которые мы читаем, они очень важны для Господа. Все, что написано в Священном Писании, я считаю, это очень важно. Оно должно прочувствовано было сердцем каждого человека. Ничего нет безучастного, ничего нет ненужного в Писании. И это важно, чтобы я и вы понимали это. И когда я читаю, я думаю, например, вот какой-то осленочек, да, на нем никто не садился, написано. Даже вот эта деталь очень важная, да. Казалось бы, что там сделали эти бедные хозяева? Всего лишь вырастили осленочка, да? Сказали бы, а что я делаю только? Я только молюсь, я только что-то мелочь какую-то дома там совершаю. Вот, она такая незаметная. Я что-то только приготовил для Бога. И ничего больше. И вот это было тоже важно. И это отмечено в Писании, что на этого осленочка даже никто не садился. Потому что он был надобен Господу. Это очень важная деталь, я считаю, братья и сестры. Многие упускают эти моменты и считают, это может быть так, ну, так совпало, так случилось. Нет, ничего так не совпало и ничего не случилось. Это было приготовленное животное для Господа. Это тоже очень момент большой и важный. И вот этот вход в Иерусалим, он прошел через золотые ворота. И эти ворота были открыты для царя царей Господа Иисуса Христа. Когда-то, в 1543 году, эти ворота были отреставрированы, и султаном Сулеймановым были замурованы по неизвестным причинам для многих людей и сегодня. Братья и сестры, это сбылось пророчество, которое Иеремия сказал, что Господь Бог вошел этими воротами ими, и они будут затворены. Братья и сестры, ничего нету, чтобы не значило Писание. Оно все имеет значение. Имеет большое значение духовное и физическое. Оно имеет значение для меня и для вас, для каждого человека проходящего. Это нужно понимать и нужно думать об этом. Нужно подходить к этим вопросам сердцем, чтобы прочувствовать все эти детали, которые описаны в Священном Писании. Потому что тогда будет результат, когда я буду чувствовать сердце, когда я буду обращаться к этому сердцем Богу, когда я буду вникать в Священное Писание и шаг за шагом продумывая, что бы значило это для меня. Ликующий народ. Понятное дело, что вот после того события, которое сегодня брат говорил, Николай Олегович, как раз многие книжники и пресвященники положили убить и Лазаря, если читать дальше. И вот в этот момент как бы все естественно, все оживились, все были в радости, все были в таком поднятом настроении. Человека воскресил, тем более он уже не один день в гробе. Мне очень нравится еще одна деталь, на которую Николай Олегович не обратил внимания. Там было еще сказано в конце: «Развяжите, пусть идет». Вот вы знаете, мне хочется обратить внимание и на эту деталь. «Развяжите» – это то, что должны сделать мы. Вот мы должны развязывать узлы многим людям, не знающим Бога, не обращающим внимания на то, как они живут и что они делают. Это задача тех людей, которые окружают, и им Бог поручает развязать. А дальше? Дальше он должен идти сам. Сам должен идти и прилагать усилия. Это тоже очень важно. Нет, я говорю, никаких мелочей. Все эти детали, они очень совместны, и они очень имеют силу и благословение. И вот этот ликующий народ на фоне такого благословенного воскресения, всего, что было, они, конечно же, принимают как царя. Они понимают, что это тот Христос, который должен избавить их от всех томлений их души, от всех томлений их плоти, а они были тогда в рабстве. Под римлянами они были, и они понимали, что это царь, который должен прийти и избавить их. И для них это было понятно, и они в таком велигласии, в такой радости, они принимали этого царя. Они понимали, что здесь необычное что-то происходит, и такого никто не делал до этого. И поэтому они понимают, что это обещанный Богом царь. Они понимают, что этот царь может спасти их. У него есть сила, у него есть могущество, у него есть благословение. И он ликует этот народ. И опять сбывается пророчество Захарии. В 9 главе Захария пишет 9 стихом такие слова. «Ликуй от радости, чер Сиона, торжествуй, чер Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Вот оно исполнилось, это пророчество, вот оно сбылось. Люди понимают, люди осознают. И еще один момент, который сбывается, потомок Давида. Братья и сестры, это очень важно было, потому что они понимали, что должен восстать Моисей, сказал, что будет такой пророк. Его слушайте, он будет восстановлен. И будет такой пророк, благословенный, грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида, Осанна Вышних. Так восклицают в Евангелии от Матфея, мы читаем в 11 главе 10 стихом. Ликующий народ в лице Иисуса Христа ожидал Избавителя от всех неурядиц, от всего бесправия и насилия. Только в божественном послании они не видели подлинного Избавителя душ их. Они не нуждались в духовном освобождении. Они нуждались, они себя считали в духовном плане очень уютно, комфортно. Они были праведны, они были благословенны. Они считали себя выше всего народа. Они только хотели освободиться от ига римского рабства. Вот здесь им было неуютно. И они, даже ученики, в Деянии апостолов, когда мы читаем, мы понимаем, когда ученики задают вопрос Господу, не в сие ли время восстанавливаешь царство Израиля? Они понимали, что должно восстановиться это царство, ну, в самый подходящий момент сейчас. Настолько уже хорошо видно, настолько это понятно, что это царь, и они думают, а когда же, если не сейчас? Когда же ты можешь восстановить это царство? Очень интересная деталь, я хочу немножко отойти как бы от этого и подумать дальше. Плачущий Христос. Вот в этой радости народа Христос почему-то плачет. Почему тебе не радостно? Христос, все радуются, ты должен вместе с нами радоваться. Он почему-то плачет. Ну, ты же не на похоронах у Лазаря там. Ты же сейчас, тебе подстилают одежды, тебе режут пальмовые ветви, тебя славят. Все прекрасно, ты входишь в царственный город, и почему-то ты плачешь. Почему плачет Христос? О чем Он плачет? Он плачет о духовном падении Израиля. Для Него внутреннее состояние Израиля было намного ценнее, намного важнее. Он смотрел глубже, чем они видели вот это велигласие. Он знал причину многих бедствий, постигших народ Израиля. Он смотрел в этот корень, который начал загнивать изнутри. И когда Бог давал закон Моисею, Он говорил о том, что если вы будете слушать гласа Господа, тогда будет благословение. А если не будете слушать гласа Господа, тогда постигнут все проклятия. И вот эти проклятия сейчас постигают народ Израиля. А они внутренне соглашаются. Они считают, что у нас заповеди, у нас закон, у нас храм, у нас все есть. У нас все нормально в отношении с Богом. Но, к сожалению, этого нет. И приходят вот эти все проклятия на народ израильский. Их это постигает шаг за шагом. Но они внутренне не хотят с этим согласиться. И об этом плачет Христос. Плачет Христос также о духовном ожесточении Израиля. Это очень важно, когда наше сердце, оно черство, закрыто, и тогда, вы знаете, оно проявляет жестокость. Иеремия призывает остановиться на путях ваших, рассмотреть, расспросить о путях древних, найти этот путь добрый и идти по нему. А они сказали, не пойдем. Братья и сестры, друзья дорогие, как очень важно, когда нам бывает, часто люди объясняют, говорят, а мы говорим, а я не хочу, а мне это не надо. Ну, если вам надо, идите, а я не пойду по этому пути. Вот такое было состояние духовное народа израильского. Им Бог открывал в течение этих 3,5 лет, указывая на их грехи, показывал все наяву, воочию, исцелял, благословлял, воскрешал. И это не первый случай, мы говорим, это было уже 3-е воскрешение и Лазаря. А люди это говорят, нет, нам такой путь не нужен. Нам нужен царь, избавитель от римского рабства. Нам не нужен такой подъем. Мы не пойдем по такому пути. И это приводит в разочарование людей. И Бог об этом плачет. Потому что сердце черство, оно жестоко, оно не готово принять вот это благословение Божие, которое хочет Бог дать каждому из нас. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не захотели. Братья и сестры, насильно Бог никогда не действует. Он предлагает, Он просит, Он стучит, он ждет, а выбор за мной, за вами. Право открыть свою дверь мое, ваше. Бог не будет действовать по-другому. Он также предлагал народу израильскому. Изберите вот эту жизнь, изберите жизнь с Богом, либо погибнете. Об этом он тоже плачет. Плачет Иисус Христос о духовной слепоте Израиля. Потому что гордость народа израильского, она превысила их высоту роста. Она ослепила их глаза, она закрыла их ум и сердце. Они не видели пучину греха, в которой они катятся. Братья и сестры, многие люди не видят и сегодня. Многие люди сегодня проявляют беспечность, говорят, а почему я должен каяться? Почему? Если все вокруг так живут, нормально, что людям, то и мне, как-то так вот примерно. Ну а как по-другому? Ну все ж так живут. Ну какие-то есть там сектанты, кто-то ходит там каждый воскресный день там. Ну я-то на праздник хожу, я даже Пасху с Рождеством знаю, не путаю. На Пасху яйца красят. Понимаете, то есть вот такое понимание. Ну даже Троица даже когда-то там бывает, я даже не помню, правда, когда, но все-таки есть, Духов день там. Понимаете, вот как-то вот так примерно. Друзья мои дорогие, оно закрыто в сердце. Если вы сердцем это не принимаете, оно будет только на устах. Это будет далеко от вашего сердца, оно будет не касаться вас. Христос плачет о бедствии беспечных людей, которые поступают беззаконно, которые не могут не принимать ни обличения, ни наказания. И когда они видят бедствие или смерть, они получают порой разочарование, они получают порой огорчение, и они всегда винят Бога. А где он был? Почему он не пришел? Если бы ты был здесь? Всегда такие вопросы задаются в сердце человека. Он рядом, написано, с каждым из вас. Ты должен почувствовать его присутствие. Но тогда, когда мне хорошо, зачем он мне нужен? А вот когда мне плохо, тогда, а где ты был? Если бы ты был здесь, вот было бы по-другому. Вы знаете, вот так всегда у людей всегда такое отношение складывается в отношении к Богу. И это очень такое пагубное отношение, это страшное. Христос хотел принести прощение грехов и несет прощение грехов, но люди хотят избавления физического. Им сейчас плохо вот в этом состоянии. Вы знаете, вот когда я читаю Евангелие от Иоанна, вот как раз дальше, после того события, когда Бог воскресил Лазаря, на другой день написано, множество народа, пришедшего на праздник, услышавший Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему, сказали, «Осанна благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев». Вот после радости можно и осанну спеть. А если переживание, а зачем эту осанну петь, да? Христос думали, что воссядет во дворце Ирода, на троне. Они это ждали. Но когда он даже и не намеревался это сделать, людей это привело в разочарование. А мы надеялись было, говорят ученики, когда идут в Эммаус, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Братья и сестры, как это часто похоже на мою и вашу жизнь. А мы надеялись было, что вот будет вот так, как я думаю. Вот все к этому шло, чтобы он сделал так. А не получилось почему-то. Что-то произошло по-другому. В наши дни очень часто так же люди рассуждают. Мы-то рассчитывали, мы-то думали, мы-то предполагали. А вышло все по-другому. Не так, как я думал. Не так, как хотелось бы, по-моему. А вышло вот как. Жертвенник – это Голгофа. И там короновали царя терновым венцом. Венцом бесчестия и низвержения славы земной. Вот как вышло. Вышло не так, как я думал. Вышло по-другому. Но он восстал, воскрес, порвал узы смерти и коронован Богом венцом славы неприходящей. Братья и сестры, друзья дорогие, совсем по-другому выглядит жертва Иисуса Христа в глазах Бога. Совсем по-другому выглядит эта ситуация в очах Бога. Он коронован венцом славы неприходящей. Это величайшее благословение, Вы думаете, сейчас Христос тоже не плачет о многих из нас? Он тоже, может быть, в слезах за меня и за вас. Подумайте, может быть, что-то нужно исправить, может быть, с чем-то нужно отрешиться от чего-то, что-то отбросить греховное, злое, не только тем людям, которые окружают нас, нам самим, мне и вам, потому что Христос может быть в слезах сегодня и за меня. Когда мы читаем как бы концовку этого текста и говорится о том, что храм будет разрушен, он об этом говорит и думает, и переживает, и не пройдет даже 40 лет, это сбудется. Храм будет разрушен, все это будет разрушено, но мой храм духовный может быть разрушен намного быстрее. Я должен об этом позаботиться, братья и сестры, потому что дьявол не спит, он старается разрушить, он старается вбить этот клин в неверие, греха, чего угодно. Вы знаете, очень многие сейчас живут по такому принципу, как мы читаем в книге Откровения. Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Братья и сестры, друзья, дорогие, и вы знаете, в основном люди действительно сейчас имеют достаток, благословение, такую уют, ну, я бы сказал, в нашей стране, да. Может быть, в других странах хуже, лучше где-то, но тем не менее. И вот в этом самодостаточном таком состоянии благословенной жизни люди говорят, а зачем мне Бог? А зачем мне то или иное? Зачем мне что-то менять? Мне и так хорошо. Но когда смотрит Бог, он видит этого несчастного и жалкого человека, погибающего в грехах. Перед ним он просто наг и слеп и нищ. Он духовно настолько беден, настолько обнищенный такой, жалкий. Братья и сестры, позаботимся о том, чтобы на нас была одежда, чтобы у нас было благословенные одежды белые, чтобы было приятно Господу видеть нас. И я думаю, не будем заставлять Иисуса Христа плакать о нас. Это очень важное событие, и когда мы рассматриваем это, я хочу, чтобы Бог благословил нас, чтобы мы встретились с нашим Иисусом Христом, Царем царей в небесах, чтобы мы прославили Его в радости. Аминь.